Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, среда, май, день 8. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Про Кокорина и Мамаева давай, пишет Алекс. Как будто бы он это придумал, да? Естественно, про Кокорина и Мамаева. Ну что, есть решение. Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии общего режима. И сейчас я объясню, как это все устроено. Мамаеву 1 год 5 месяцев, Кокорину 1,5 года тюрьмы. 1,6, значит. При этом футболистам смягчили обвинение по делу о двух драках в Москве. Суд не нашел в действиях футболистов предварительного сговора и исключил этот квалифицирующий признак из обвинения. Футболисты признаны виновными в хулиганстве и побоях. Так. Полузащитник. Ну да, это не то. И теперь, в силу того, что они же сидели в СИЗО, а там как-то день то ли за полтора, то ли за два, смысл в том, что они теперь будут сидеть следующим образом. Кокорину осталось отбыть 7,5 месяцев наказания, а Мамаеву 6,5. Общего режима колонии. Вот такая вот история. Я даже завел голосование в Телеграме у себя. Называется «Радиоведущий». Может, переименовать в «Гудошников» уже не париться? Наверное, надо. Ну, а пока называется «Радиоведущий». Вот, я спросил, Кокорину осталось отбыть 7,5 месяцев наказания, Мамаеву 6,5. Это мало, много или самое оно? На данный момент так. Мало 20%, много 22%, и самое оно 58%. То есть... наш суд не то чтобы самый гуманный, а самый справедливый, да? То есть большинство согласно с этим решением. Так, самый прикол, что стул надо уничтожить. Да, да, и постановил судья, что нужно уничтожить деревянный стул, которым избили Пака. Уничтожить деревянный стул. В связи с чем я написал: люди сидели на тебе, били тебя, других людей, тобой, других людей, а после уничтожили, прости, и фотографию стул. Мне Кокорин не нравится как человек, но в данном случае мне их жаль, у Пака такое наглое лицо, что я бы и сам по щам ему втащил, пишет Алекс. Ну и просидели бы потом в тюрьме. В чем стул провинился, Дэвид Джонс? Не знаю, я могу спросить у юристов. Юристы у нас есть какие-нибудь, объяснят, это что за клоунад? Немножко смешно, что стул надо уничтожать. То есть, чем стул плохо, объясните, пожалуйста, да? И, может быть, как вещдок уничтожается стул? Может быть, так? Через месяц по УДО выйдут, пишет доктор Карис. Ну, там не так все устроено, там защита... намерена обжаловать приговор. Так, за драку по пьянке, тем более... Так, вещдоки уничтожают, пишет Борис Байкер. Мне стула не хватает на даче, пишет Ози. Орудие убийства. Какого убийства? Никого не убили. Орудие нападения, я бы сказал, но не убийство. Артефакт можно продать. Ну да, я считаю, что вместо этого стула в музее надо обратиться в «Зенит». Есть люди из «Зенита»? Заберите. Место этого стула в музее, я думаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Александр, Москва.
Да, ну, пожалуйста.
Именно для того, чтобы это не стало фетишем, это и надо уничтожить. Но есть же известная история, например, при...
Будут поклоняться, приходить к стулу?
Ну вот, умер господин Эйнштейн, и доктор, который делал ему вскрытие, изъял глаз, и потом он его продавал.
Угу.
Ну, зачем это орудие преступления? Будет ровно то же самое.
Ну, знаете, как копье судьбы ищут люди?
Да.
Вот. Такая тема. Почему нет? Уничтожать будут бульдозером как санкционный товар, доктор Карис говорит. Не знаю. Алло, здравствуйте. Об этом не сказано.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да.
Я, сколько помню, на радио и в средствах массовой информации много было обоснованных возмущений. Почему так затянуло следствие?
Ну, все.
Это правильно. Да. Правильно, конечно. Так вот, теперь я выскажу предположение, что все сделано так, чтобы подогнать срок, чтобы они вышли буквально там по УДО, быстренько и скоро. И чтобы продолжали получать по 20
миллионов. В смысле? 7,5 месяцев и там 6,5 месяцев. Это быстро они выйдут сейчас?
Алексей, я выскажу предположение, что они выйдут быстро. Не будут они там 7 месяцев сидеть, выйдут быстро. Все сделано под это.
Понятно, спасибо. После подобного инцидента в любом западном клубе его вышвырнули из команды и потом никуда бы не взяли, а тут говорят, чтобы их жалели и дали играть, пишет Георгий. Останется стул в кабинете следака, пишет Алекс. Стул российский, уничтожить его, Марыч говорит. Стул надо прикопать и прорастить будет... Что? Не, Вадим, здесь какая-то проблема у вас. У меня отцу разбили бутылку об голову хулигана, даже уголовку возбуждать не стали, просто мой отец не чиновник. Теперь поняли, кто у нас в стране неприкасаемый, пишет Артем. А до этого вы говорили, что футболисты неприкасаемые. Ну, не конкретно вы, но тем не менее. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Павел. Вы знаете, а касательно этого стула, у меня есть вот один вопрос такой. Может быть, дурацкий, конечно, но стул-то ни Кокорина, ни Мамаева и ни Пака. А вот этого кафе как-то возместят и возместят как?
Не знаю.
Уничтожение их имущества в качестве вещдока.
Не знаю. Наверное, они вот сами должны это возмещать, нет?
А на каком основании? Они, собственно говоря...
Охрана у них не работала, еще что-нибудь, да? Почему вообще там драка произошла
в кафе? Ну, интересно, а вдруг кто-то там из слушателей это знает? Вот интересно было бы услышать, в общем, комментарий.
Ну, может быть. Кто-нибудь, может, знает? 7373948. Я, честно говоря, никогда не слышал о таком. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Ну, по поводу стула, что потом... Не продавая деятельность на аукционы за бешеные деньги лет через 50. Вот, скорее всего. А по поводу приговора, можно было еще полгодика накинуть, чтобы реально было не полгода, а хотя бы годик посидели, было бы вообще замечательно.
Понятно, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. А в чем проблема, что это становится артефактом? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, касательно стула, вопросы решаются уже за рамками уголовного дела, в рамках рассмотрения гражданского. Иска от кафе собственника имущества пострадавшего в ходе совершения преступления к, в данном случае, уже к осужденным.
Спасибо. Ничего не понял, но спасибо. Буду размышлять. Как вас зовут или здравствуйте?
Вечер добрый. Алексей, Роман зовут.
Да.
Мне, конечно, изначально их было не жалко. Ну, конечно, они уже свое получили. Отсидели по 7 там, месяцев. Денег потеряли, здоровье. И я думаю, если они досидят оставшийся срок, вот этот 7, кому 7, кому 8 месяцев, то футбол для них будет закрыт, и уже, ну, как бы, сами они себя наказали уже. Мне их как бы, ну, мне жалко чуть-чуть их.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. А вот меня Андрей зовут.
Да.
Я вопрос. Им сейчас, ну,
что?
Объявили в реальный срок, а
да.
Там, по-моему, он по-другому считается. То есть, не, ну, то есть там как колонны поселения там считается там за два там как-то потом.
Нет.
То есть они не увеличатся там. Я, ну, как там, я просто посчитал, там одному 7,5, второму там 6,5 сидеть, да? А вот, по-моему, там как-то по-другому он рассчитывается. Я вот просто хотел.
Да не. Сейчас я вам объясню еще раз. Смотрите, вся история, в общем, такая. Им дали сроки, но поскольку они сидели в СИЗО, а в СИЗО день считается не за день, а больше, чем за день, то теперь Кокорину осталось отбыть 7,5 месяцев, а Мамаеву 6,5. Все очень просто. Колонии не поселение, а обыкновенные себе колонии. Так, а что обычно с вещдоками делают? Не хранят же их до великого потопа, пишет Гагога. Звонивший имел в виду, что компенсацию за стул кафе может взыскать Кокорин и Мамаев в судебном порядке. А, ну да, почему бы и нет. Большой палец подсудимый, находясь в наручниках, в суде просто так не покажет. Значит, они сами довольны, пишет 55-й. Ну, естественно, довольны. Потому что могло быть еще хуже, вероятно. Алло, здравствуйте. С них сняли часть обвинения. Алло, да.
Добрый вечер.
Да.
По поводу стульев, мне вот интересно, а вот когда Сергею Леонидовичу давали, по-моему, условный срок, ведь там же фигурировал некий мотоцикл, который, если мне память не изменяет, использовался якобы в качестве оружия.
Знаете,
вот
какая проблема?
мотоцикл-то уничтожили или нет?
Вы знаете, какая проблема? Я вам на этот вопрос не отвечу. Это вам надо обратиться...
Вот. Это надо Сергею Леонидовичу...
Ну, конечно, надо обратиться по адресу, так скажем. Я вам не отвечу. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Константин зовут. Алексей, мне вообще кажется, что к этой истории слишком много внимания, и вообще хочется про это все сказать словами Питера Гриффина из мультфильма.
Mm-hmm.
Про то, что всем уже, по-моему, далеко все равно про эту историю, и она забудется с концом вашей передачи. Не тратьте на нее время. Впереди праздники, майские выходные, давайте лучше поговорим про них, вот про дочь, которая сейчас полыхнет.
И это не забудется?
Да, дочь... Останется
в веках?
Если он выйдет хорошей пропочкой баллов на 10, то, я думаю, на майский запомнится.
Я думаю, что нет. Спасибо. Вы мне говорите, что эта история, она не стоит выеденного яйца, чего не говорить, потому что, господи, все это забудется. Конечно, все забудется. Вы вот такой наш современный Соломон. Вы мне говорите, это пройдет. Да, это пройдет. Стоит ли об этом говорить? Ну, я могу так на любую тему, в принципе, рассуждать, если хотите. То есть, я могу сейчас вот... Ну, давайте я в сторону немножко отойду, да? Раз вы так вот глубоко рассуждаете, философски. Все остальные сейчас будут звонить и не дозваниваться. Ну, сидеть сейчас, ждать. Они так хотели сказать про стул, а вы им не дали. Ну, или я. Ладно, коротко, значит, все, что делает человечество, не стоит внимания на протяжении всех веков, все пройдет, все будет уничтожено. Память о нас сотрется, скорее всего, в веках, если мы не придумаем что-то, чего мы еще не придумали. А так, ну, что, ничто не вечно, нормально так вот? Поэтому что дождь обсуждать, что Кокорина. Правильно, какая разница? Да никакой разницы. Мы здесь сейчас живем с вами. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Но вопрос такой, что касается сроков, да, то есть они отсидели в СИЗО порядка 7 месяцев, в СИЗО срок, соответственно, считается за полтора, то есть это получается 10,5, и отсидев 2/3 срока, они имеют право на условно-досрочное освобождение.
Допустим. И что?
Не дать им срок не могли абсолютно, потому что надо было дать. Но, соответственно, держать их сильно дольше тоже как бы было неудобно.
Да как бы и не надо, по-моему.
Полторашку дали, вроде бы серьезное наказание.
Но они, во-первых, давай так, если не получится опротестовать, да, у защиты, они уголовники.
Ну, а что делать? Тут уже не открутиться. Ну, да. Зато как бы здесь просто поделили. И срок дали как бы полторашечка вроде колонии. Как бы никакого ни поселения, ничего. Но, тем не менее, сейчас в ближайшее время их выпустят. Я даже думаю, вряд ли, что они обжаловаться будут.
Ну, обжалуют. Сказали, обжаловать будут. Они, видимо, хотят, чтобы уголовного дела вообще не было. Я так понимаю, защита хочет.
Ну, это уже невозможно.
Ну, изо всех сил старается, вероятно. Ну, а как? Спасибо большое. Вы говорите, это невозможно. Я, в общем, здесь с вами, наверное, соглашаюсь. Мне тоже кажется, что это невозможно. Ну... Так, черная дыра уравняет всех и вся, пишет Дэвид Джонс. Интересно, а из клуба их попрут, пишет Борис. Да, попереть-то можно, вопрос в том, а кем их будут заменять, если попрут. Поэтому я думаю, что их будут и дальше использовать. Если они будут играть на том хотя бы уровне, на котором играли, восстановятся, будут работать. Не думаю, что кого-то кто-то откуда-то попрет. Зачем? Это потеря денег. В них много клубы вкладывали в свое время. Большие потери несут те же самые клубы, если вдуматься, да, потому что у них нет футболистов, за которых они платят деньги, которым они платят деньги. И поэтому, я думаю, клубы вряд ли их прямо так на улицу выгонят, потеряв еще больше денег. Нет. Не знаю, в каких составах они там играть будут, что они будут делать, но работа им, я думаю, найдется. Алло, здравствуйте.
О, здравствуйте.
Да.
А вот мое мнение на Скокорин. Вот вы представляете, да, Алексей, вот вы сидите в баре, с видел. Человек подходит и бьет вам словом по голове, да?
Да.
Ну, я не знаю, там, с каким намерением и какие возможны последствия. Вот мое мнение, что это мало дали в полтора года. Я вообще думал, это лет 6-7.
Так многие предполагали, но вот там по предварительному сговору убрали вот этот момент, да? Типа не было его, этого предварительного сговора, поэтому и не 7.
Да, вот помните, как Расул Мирзоев ударил, да, парня, и тот умер.
Да.
Ему дали 2 года, да, он тоже спортсмен был.
Да.
А если вот я смотрел, там еще было снято, был репортаж, там, ну, врач, он ударил пациента, и он тоже умер. Ему дали 9 лет, ну, тот человек. Вот этот вот подход какой-то, ну, мне кажется, это неправильно, я думаю.
Может быть. Вы видите некую несправедливость в принятии решений судебных. Возможно. А, благодаря тому, что посадили Кокорина, «Зенит» приобрел Азмуна, не знаю. И стал чемпионом, пишет Григорий из СПБ. А «Зенит», по-моему, уже много раз становился чемпионом, нет? Уже с Мамаевым расторгли, пишет 11-й. Ну, найдется клуб, который захочет подписать контракт. Мне пишут, а имидж? Да, господи, какой имидж? О чем вы вообще говорите? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый вечер.
Да.
Алексей меня тоже зовут.
Да.
Ну, я 3 года назад слышал определение нашего российского футбола. Это кучка собачьего дерьма. И вот эти люди, это яркие представители, в общем-то, этого футбола. Тем более, если вы помните, адвокаты же предлагали деньги за то, чтобы это все видеозаписи уничтожить.
Да. Я думаю, не адвокаты, что... там люди. Да.
Ну, адвокаты, почему?
Адвокаты, да? Ну ладно, пускай будут адвокаты.
Адвокаты, да. Как-то это не педалировали это, в общем, да. И я думаю, что это у них не первый случай такой по...
Ну, об этом уже, об этом говорено. А вы думаете, да, дальше, говорит, дальше, когда они выйдут, они будут себя вести, как и прежде, или теперь уже они будут иными людьми?
Да кому не нужны, честно говоря, это люди все, это списанные люди, это переоцененные...
А вести-то они себя будут нормально теперь в кафе, в ресторанах или по-прежнему?
Эй, Алексей, не знаю.
Не понимаете? Знаете.
Черного кобеля не отмоешь до бела, понимаете? Если он с 16-17 лет, так сказать, привык вот так вот жить там, в общем-то, без границ, без берегов, то я думаю, что может так же продолжать.
Ну, понял. Зато, кстати, Кокорин стал чемпионом в СИЗО. Он чемпион же.
Ну, вот,
Зенит
вот,
же чемпион, вот, значит, Кокорин стал чемпионом, вот, находясь в СИЗО.
Вот, тоже вот его уровень.
Ну это, что, мне кажется, достижением. Не, ну подожди, ну вот кто из нас, находясь в СИЗО, становился чемпионом России по футболу? Нет. Мало кто, да, наверное. Вот да, спасибо. То есть, Кокорин хороший футболист. Кокорин хороший футболист в этом смысле.
Что в нем хорошего?
Не, но он может, находясь в СИЗО, стать чемпионом России по футболу.
Ну,
конечно.
Это, да.
Это уникальные данные. Конечно.
Для последнего хорошего российского советского футболиста видел Юрия Васильевича Гаврилова, когда он одним движением убирал троих.
Сейчас вот вы меня в какую-то пропасть бросаете, эту футбольную. Я не в курсе этих всех дел.
Да.
Спасибо. Алексей, спасибо, да. Спасибо большое. Спасибо. Теперь их можно провоцировать, и нам ничего они не сделают. Пишет Марыч. Понятно. Другим будет это уроком или нет? Задается вопросом Игорь. И у меня тот же самый вопрос. Давайте так. Ну вот там осталось немного времени относительно, когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу. А они теперь, как вы думаете, после того, как выйдут, будут себя хорошо вести или продолжат беспредельничать? Вот, как говорили в 90-е. Беспредел. Творить беспредел. 134-21-35. Кокорин и Мамаев теперь будут паиньки, они теперь будут хорошие ребята. Это был замечательный урок для Кокорина и Мамаева, и вряд ли они повторят подобную ошибку. 134-21-35. Код города 495. 134-21-36. Все тот же код города 495. Да нет, они, скорее всего, и дальше будут ходить, бить людей стульями, заказывать шампанское в Монако, выкладывать фотографии каких-то дорогостоящих автомобилей, выпендриваться, доминировать, так скажем, в информпространстве, унижать других людей. 134-21-36 тогда. 134-21-35. Кокорин и Мамаев теперь иные люди. Они наверняка после того, как... отбудут свои сроки, по-другому себя, хорошо себя будут вести. 134-21-35, 134-21-36, ничего не изменится. Они гнилые, они лучше не будут никогда, и вести они себя будут по-прежнему. Вот прям в первый день выйдут и тут же начнут куролесить. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, позвольте сказать, как бывалому.
да.
человеку. Я не хочу на себя так всех собак навешивать, но у меня получился по совсем, так сказать, только из армии пришел, неприятность получилась. Тоже небольшой срок, я там буквально, не знаю, год и 4 месяца у меня получилось, досидеть пришлось. Угу. Просто тогда судили долго, и я почти 2 года просидел в бутырке. Угу. Я могу сказать, я озлобился так, что лет 5 от этого всего отходил, хотя я кидался как собака на все. На каждое плохое слово, от дурак до задницы. Вот.
То есть и вы думаете, сказать, они только хуже станут?
Они озлобятся, да, они озлобятся. Я считаю, их надо было наказать хорошо, оштрафовать и дать условно. Вот если бы они были на условном сроке, и вдруг они нажрались бы опять и устроили дебош, вот тогда дать реальный срок.
Понял, это спасибо.
Правильно.
Спасибо большое. Вы говорите, что они, наверное, даже хуже станут, потому что озлобятся. Такие они у нас места отбытия тех самых наказаний, что люди становятся только хуже. Хотя, не знаю, есть ли где-то в мире места не столь отдаленные, в кавычках, в которых люди становятся лучше. 53% радиослушателей говорят, Кокорин и Мамаев теперь станут лучше, ну, через время, когда выйдут. Это для них урок. 47% говорят, да нет, они, скорее всего, в лучшую сторону не поменяются. Да напьются и снова надебоширят, пойдут уже по рецидиву, пишет Георгий. Думаю, первое время будет по-другому, но со временем все вернется на круги своя, пишет Фнавик. Фнавик. Ну, гнилые — это, наверное, перебор, но никого камера не исправит, если человек сам по себе такой, пишет 55-й. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, день добрый, Геннадий.
Да.
Ну, знаете, все-таки вот их представляют, да, рецидивисты, прям предварительный сговор. Они просто бестолковые, честно говоря. Да, ребята вот на них свалились большие деньги, вот эти контракты. В целом, ну, я как бывший профессиональный футболист могу сказать, контракты у нас, конечно, все завышенные сильно. Не стоят наши звезды столько. Но им платят.
Ну,
это
платят,
не они их, да, деньги украли, да, они им платят, они их тратят, как умеют, на что хватает мозгов, извините. И здесь вот, ну...
Но сейчас мозги заработают как-то иначе или нет?
Я думаю, да. Но дело в том, что вот, скажем, вот был у нас Эдуард Стрельцов такой, великий футболист,
был,
действительно, да, который отсидел, вышел, играл. Это был уже другой футболист, я с ним в ветеранах играл вместе. Uh-huh. Вот, совсем другой, да. Человек тоже, в общем-то, ну, выставивший все-таки судьбу свою, там, поломавший сильно. Про этих никто так вспоминать не будет. Это люди, которые, скажем, которым было много дано, с которых много спросили. Причем спросили показательно сейчас. Именно. Вот. Но угробили свою карьеру. У Кокорина же проблемы с коленом теперь там уже серьезные. Сейчас клубу-то даже если любому, его вылечить надо будет после того, как он выйдет.
Ну, понятно. Там вообще, но восстанавливаться это очень сложно будет. Спасибо вам большое. Я все-таки хочу еще один момент. Вот мне человек написал, а другим-то это будет наука? Я предположу, это мое предположение, что другим это не будет никакой наукой. Почему? Ну, помните недавний случай, там, футболист едет на автомобиле, пешеход переходит дорогу. Сейчас уже забыли этот случай, а он вот недавно был, потому что его получилось замять на самом раннем этапе, договориться обидчику и обиженному человеку, да. А так-то, ну вот вам пример. То есть я думаю, что прямо сейчас в России, может быть, десятки, может быть, больше, может, меньше футболистов ходят по барам, дерутся, ездят быстро на автомобилях, не пропускают пешеходов, бьют их в лицо. Ну, просто мы об этом не можем узнать. И если расширить эту палитру, да, и не останавливаться только, не ограничиваться только футболистами, сколько еще богатых, состоятельных людей по-настоящему, с плохим воспитанием, получивших свои средства, получившие, может быть, даже честно, но не умеющие этими средствами распорядиться, вот сколько их сейчас, какой-нибудь золотой молодежи, еще кого-то, на быстрых автомобилях, в дорогих ресторанах, которые, ну, известно, как себя ведут. Поменяется ли их поведение? Да нет, наверное, не поменяется. Мы же знаем, есть пример. Вот мне сегодня написал слушатель, как Кокорин и Мамаев, начал обсуждать. Давно про Амару Багдасарян не говорили. Но это вот один из типичнейших примеров, когда уже все общество говорит, ну, ты как-то приди в себя, а человеку все равно. Ну, все равно. Потому что, ну, такой вот он человек, да, она, твердолобый. Вот есть твердолобые люди, их только вот фраза, еще одна, уж простите за этот фольклор. Горбатова могила исправит, да? Вот тут только так, больше никак. Это не в смысле, что надо сейчас этих людей там как-то карать и репрессировать, а в том смысле, что пока они не врежутся на машине в стену и не загорятся, они так и будут гонять, беспределить, бить других людей. Это мое мнение, я могу ошибаться. Всегда рассчитываю на то, что человечество становится гуманнее и лучше час от часу. 18.30 новости. О, 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Я вот одну вещь хотел сказать. Вы знаете, да, композитор Крылатов умер, его похоронят на Митинском кладбище в Москве. А он как раз автор этих песен прекрасных, да, вот «Прекрасное далеко», «Три белых коня», «Крылатые качели». Ну, мне очень нравится песня, например, «Прекрасное далеко». И я бы вот... сейчас вам ее даже и включил. Но она, как можно сказать, настолько лиричная и настолько она нежная, что кто-то из вас, может быть, даже пустит слезу. Ну, серьезно. Я, например, вполне, когда ее слушаю, меня вот так пробивает, берет за душу по-настоящему. Сейчас я быстренько открою и вам включу. Вместе послушаем эту... песню. Кстати, таких песен сейчас, я говорю как старик, но тем не менее, таких песен сейчас нет. Сейчас как-то все про другое, да? Ну, давайте, включайте. Что это? У нас тут... А, вот, да.
Прекрасного далека.
Да-да-да-да.
Голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога. Кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко.
А давайте хор.
Не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь.
Слушайте, а можно я хор включу, пожалуйста? Потому что хор сильнее. Хор сильнее. Это просто сейчас будет бомба, поверьте мне.
Слышу голос из прекрасного далека. Голос утренний в серебре. Слышу голосы и манящая дорога. Кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасная далека, не будь ко мне жестоко. Не будь ко мне жестоко, жестоко любовь. От чистого истока прекрасная далека. Прекрасная далека, я начинаю. Прекрасного далека, он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? Начинаю.
Особенно хорошо, если ты знаешь, какое это прекрасное далеко потом было. Да, я имею в виду то прекрасное далеко, которое получили советские дети в итоге. Не такое оно и прекрасное, это далеко, но вот этот текст, ну, текст это Юрий Энтин, естественно, и эта музыка, на мой взгляд, я не могу говорить, что там гениальная, не гениальная, но пробирающая, то есть это сочетание действительно музыки и слов, музыка Евгения Крылатова, но это, как вот говорят, да, это вещь, вот умели делать вещи, да, хорошие, это круто. Без всяких вот дополнительных слов. Это просто круто и все. Спасибо. То ли в глаз что-то попало, то ли лук где-то рядом режут, говорит Дэвид Джонс. Улетаю в 1983 пионерский галстук, и впереди прекрасная жизнь, пишет Олег. За Подольском сильный шквальный ветер с ливнем, пишет Дмитрий. Мурашки у Николая. Перед съездом на Варшавку МКАД ДТП два ряда едут, пишет Георгий, по движению. Время полной надежды, светлых мыслей. Ну а что... Друзья, вот сейчас посмотрите на своих детей. Думаете, у них не время надежд и желаний, и веры в будущее свершения? Я же даже себя вспоминаю в каком смысле, да, вот школьникам и те, ну, идеи, да, которые были в моей голове, те желания, которые были. Какие-то осуществились, какие-то нет. Но дети всегда смелее мечтают, конечно. Они, может быть, даже больше, можно так сказать, верят в себя, чем взрослые. Хотите еще крылатые качели послушаем? Хотите или нет? Я думаю, что вы хотите. Мне кажется, что вам нравится. Сейчас редкость такая, такие песни редкость сейчас. Давайте я тоже попробую, чтобы это был хор. Да, «Крылатые качели», «Большой детский хор». Ну вот, это музыка того же самого композитора. Его сегодня не стало. Давайте послушаем.
Оля Новикова.
Вот, Оля Новикова, солистка. Интересно, что сейчас с ней? Где она? Чем занимается? Это вся громкость?
И веселые качели начинают всю разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди.
Слушайте, мне кажется, очень даже хорошо, правда? Ну, я думаю, что вам нравится. А голоса-то какие? Просто чудо, пишет Дэй Джонс. Я честно скажу, вот именно эти песни, почему-то, когда я в детском хоре, я солистом был. Вот, вот отец хотел именно, чтобы эти песни пели, но почему-то учителя в музыкальной школе давали совершенно другой репертуар. Мне кажется, что это самые лучшие песни, вот если говорить о детских. Серьезно, мне давали арию Мистера Икса. Зачем? Ну, на октаву выше, естественно, пел, но тем не менее, зачем? Или там «Лель мой», знаете такую песню? «Лель мой, лё-ли-лё-ли-ли», нет? Там та-та-ра-та-ра, чужинин, чужининушка. Но это не важно. Важно другое, что здесь слова тоже Энтин, а музыка Крылатова, да. Вот композитор, сегодня его не стало, и его похоронят на Митинском кладбище в Москве. Ну, вроде бы такая информация есть. И я вот просто включаю песню Евгения Крылатова, музыку, чтобы его послушать. Ну, а тексты, ну, Энтина, да. И прекрасные тексты. Эти тексты о каком-то хорошем будущем. То есть, может быть, оно и не так. Может быть, взрослые и понимают, что будущее, оно, скорее всего, не такое уж и хорошее обычно. Вот. Но для детей специально, да, создавались, во всяком случае, песни, в которых вот эта надежда на светлое будущее была. Но, тем не менее, там детство кончится когда-то, да, там станут взрослыми ребята. То есть есть предупреждение, что там беззаботные годы, они, конечно, пройдут, но, да, а пока мы только дети, нам расти еще расти, только небо, только ветер, только радость впереди. Это хорошо. Если сейчас, в принципе, послушать контент, а это по-другому не назовешь, что не песня, это контент, который вынуждены слушать молодежь или нравится слушать молодежи, там в основном все такое агрессивное, пессимистичное. Что рок, но рок сейчас уже никто не слушает, что рэп, там вообще ад, адище, ничего не скажешь. Даже группа из 90-х, певшая абсолютно гнусную дрянь в сравнении с этими прекрасными, на мой взгляд, песнями, кажутся не такими и плохими, когда ты слушаешь современных рэп-исполнителей. Там прямо адок, без преувеличения. Ну, давайте еще «Три белых коня» послушаем. «Три белых коня» хотите или нет? Я думаю, что хотите. Так, «Три белых коня». Тут главное не напороться на какое-нибудь дурацкое исполнение какого-нибудь современного дурацкого исполнителя. Надо что-то хорошее найти. А это очень сложно. А, ну вот здесь вроде детки хорошие стоят, поют, пусть поют. Да. Эх, сама, конечно... Не, это не получится. Давайте сейчас попробуем найти версию такую, чтобы она была... О, традиционная. Все, нормально. Что, а это... А, не, это похоже... Слушай, это похоже Долину поет. Записано Долина поет. Серьезно, Долина ее пела? Ну-ка.
Остыли реки и земля остыла.
Это может быть Долина?
И чуть нахоплились дома.
Ничего себе.
Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносят меня, и уносят меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль.
Да, Лариса Долина это, представляешь? Я знать не знал никогда. Исполняет фальцетом, ну то есть под ребенка поет. Хотя у женщин, говорит, фальцета нет. Ну, не знаю.
Зима раскрыла снежные объятия, и до весны все дремлет тут. Только елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях, не на встречу все бегут, бегут, бегут. И уносят меня, и уносят меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль.
Все знают эту песню.
Остыли реки и земля остыла, но я замерзнуть не боюсь. Это в городе я все пустила, это в городе я все пустила, а за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. И уносят меня,
Вот мне говорят, что в фильме был другой голос. Я вот здесь открываю Википедию, читаю, как есть. «Три белых коня» — песня композитора Евгения Крылатова на слова поэта Леонида Дербенева из советского телефильма 82-го года «Чародеи». Песню записала для фильма Лариса Долина. Она исполняет ее детским фальцетом. Такие дела. Ну, из этих песен, честно скажу, «Прекрасная далёка» — это мой личный топ. С нее я начал. Второй раз уже включать не буду, но захотите домой приехать, послушать — послушайте. Я считаю, что эта песня, не знаю, продержится ли она века, но она на века, она очень хорошая. В фильме вообще девочку «мальчик играл», пишет Георгий. Прям в юность вернулся, спасибо, Жоник, говорит, да без проблем, да, такая машина времени в хорошем смысле у нас здесь немножечко. А мы пойдем дальше, я правильно понимаю? Или поделимся впечатлениями, или поделимся, обсудим немножко, давайте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Вот, я как бы душа раскрылась, да, от этих песен, но по поводу дурацкого исполнения, я первый раз эту песню услышал на Арбате, и там... Без мата, я вам скажу. Последняя фраза была «Прекрасная далёка, я начинаю дуть». Я думал, это наркоманская песня. Вообще, а сейчас...
Ну, это, видимо, какие-то панки там возле стены Цоя что-то исполняли.
Нет, там возле театра Вахтангова.
Ну, может быть, это пиар блогера одного, одноименного. Как вариант, как вариант.
Нет, не про Дудя.
Не, не про него думаете, ну, да. Ну, может быть, может быть. Спасибо, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
Вообще, в детстве, конечно, необходима высокая иллюзия. Вот я, несмотря на свою ненависть к советской власти, самыми счастливыми годами своей жизни считаю те годы, когда я был в пионерском лагере, начало 60-х. Это просто незабываемо. Ты еще не понимаешь, в чем ты живешь, какое это общество. Но радость, сама экзистенциальная радость детства и действительно неведомое впереди рождает колоссальную положительную иллюзию. И вот эти композиторы, знаете, что их объединяет? Вот Шаинский, вот Крылатов, Пахмутова, они все-таки получили очень высокое профессиональное образование.
Да.
Так, будучи талантными людьми. Это не значит, что там Битлзы, которые нигде не учились, плохие. Нет. Но эти люди действительно получили высокое образование. Они вообще выбирали в начале своей карьеры молодыми быть им в классике, либо в легкой музыке. То есть вот их отличает, ну там много, и Флерковский, там и вообще сколько угодно этих композиторов. И вот разница, то, что на Виктуре какая сейчас, в том, что сейчас каждый, который знает три ноты, считает, что он может писать.
Конечно, есть компьютер, есть программы, да, есть возможность складывать это все в какие-то причудливые формы. И, пожалуйста, и отсюда эти качество текстов, были, отсюда качество музыки.
Они были академически просто развиты, эти люди, Фельдс, ну и так далее. Они всех прекрасно исполняли на фортепиано, а эти, не глядя на клавиши. И, конечно, вот та пионерская песня, несмотря на то, что если ее препарировать, все, что было, да, слова, это, конечно, ужас, но на самом деле, чувственно, это было очень высоко.
Да.
Сейчас все-таки этого, к сожалению, нет. Но я думаю, радость детства, которая сейчас есть у детей, она компенсирует все, что нам кажется ужасающим. Для них этого нет. А что будет впереди там, когда качели разбегутся, мы с вами не знаем. Нам не дано.
Я понял. Спасибо, Михаил. Я вот, вы сказали про свое советское детство счастливое. Мое детство — это 90-е. Ну и прямо раннее детство — это начало 90-х, середина 90-х и конец 90-х. Сказать, что это были светлые времена для моих родителей, да, они же понимали всю сложность положения людей на постсоветской территории. Они жили в Казахстане, потом переехали в 98-м году, переехали в Россию. Так судьба распорядилась. Они-то понимали, а я не понимал. И для меня воспоминания моего детства тоже вот такие какие-то хорошие. Да, вот почему-то мне это все... Все равно тепло на душе, когда я вспоминаю. Хотя, если подумать, что вокруг было, вокруг ничего хорошего не происходило. Я даже помню, когда... Это уже речь идет о каком-то осознанном детстве, когда мы ехали из Крыма. По-моему, 2004 год был. Да. Нет. А, да, по-моему, да. Когда мы ехали из Крыма, я помню... Просто какое-то, вы знаете, такое непонятное было счастье. И вообще ни о чем не думал. Я не знал ничего о политике, я не знал ничего об истории, я не знал ни о каких-то проблемах и противоречиях. Мне это все было, ну, неведомо абсолютно. И мне было хорошо. Ну, естественно, многие думы умножают скорбь, и со временем все стало совершенно... не так, как было когда-то, да? Да еще вот я помню, почему мне запомнился этот момент с Крымом. Мы ехали, да, 2004 год, как раз летние каникулы были, они заканчивались, и произошел захват заложников в Беслане. И я помню, как полиция заходила в поезд и проверяла всех. И в том числе, кстати, меня проверили, я не знаю, я им показался подозрительным, может, я смуглый, но еще плюс загорел. Но и у меня еще были четкие, не криминальные какие-то, а вот такие вот. Да, значит, правильные, религиозные, можно как это сказать? Наверное, так. Ну, вот. Они меня проверили. Но я тогда и не понял. Мне сказали, захват школы. Я подумал, так и что? Помню 11 сентября 2001 года. Катался на велосипеде, зашел домой, телевизор включен, две башни американские горят. Ну, посмотрел, родители, естественно, впритык это все смотрят, там ни на секунду не оторвутся, все там сопереживают, всем страшно, больно, несмотря на то, что это происходит в Америке. Вот, а я, ну, посмотрел, ну, горят башни, как в кино, да, и побежал дальше заниматься своими делами. И только через время уже... пришло какое-то осознание того, что происходило. Такие дела. Да, детство — это время, когда ты многого не понимаешь, и от этого тебе хорошо. Я, кстати, замечал, что есть люди такие, которые со временем не приобретают никаких знаний о внешнем мире. Ну, то есть, скажем, их знания ограничиваются их интересами, а интересы их могут, например, заключаться в том, чтобы там выпить пиво или еще чего-то. И я часто видел, как они счастливы, вне зависимости от их возраста. Почему? Потому что они остались детьми. Да, им там 40, 50, 60, хоть 70. Они дети есть и детьми будут, потому что они не задаются теми вопросами, которыми задаетесь вы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вот второй раз вам дозвонился. Вы знаете, вот случилось так, что я в одном доме жил в свое время на Блокпавском проспекте с Юрием Энтиным, с поэтом, дружил с Ленечкой, с прекрасным сыном. Он был приемный сын, все знают об этом, но у них очень были замечательные отношения.
А Крылатого вы
встречали? Я видел всех этих... А, извините.
Крылатого вы встречали, нет?
Да, в том-то и дело, что вот благодаря тому, что мы дружили в детстве, но сорванцы были там... Я еще в младших классах, наверное, учился. И мы вот встречали всех, и Гладкова, и Крылатова, и очень многих композиторов, с кем... я просто хотел сказать про уровень мастерства и уровень подготовки.
Давайте, 15 секунд у нас до новостей,
пожалуйста. Замечательные, образованные люди. И вот очень жаль, что такие люди уходят, к сожалению, в возраст.
Конечно.
Поверьте, это был замечательный человек. Он нам очень много что дал по жизни. И были диалоги, очень хороший человек.
Спасибо, спасибо. Я даже не сомневаюсь, родным и близким соболезнования. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов шесть минут, среда, май, день восьмой. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ведутся исторические баталии между нашим МИДом и украинской властью. Сегодня официальный Киев вдруг сказал, что они отмечают 8 мая, день окончания Второй мировой войны. Слегка ошиблись, не знаю дат. Они прямо так, в общем-то, и в Твиттере написали, что в стране 8 мая отмечают день окончания Второй мировой войны. Захара ответила, как оказалось, официальный Киев сегодня отмечает день окончания Второй мировой войны. Ну, что могу сказать, доигрался режим, переписывая историю, потерялся во вселенной. Но еще одну вещь я хотел сказать. Это министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответ на призыв телеканала «Интер» присоединиться к акции «Бессмертный полк» предложил гражданам выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев. Он говорит: «Предлагаю выйти на улицы с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском историческом измерениях». Почему нужно выходить 9 мая, я не совсем понимаю, но логику киевских властей я уже давно, честно вам сказать, и не понимал, и не понимаю, и, наверное, не буду понимать. А по поводу репрессированных могу сказать следующее. Вот моя мысль, да, есть действительно акция «Бессмертный полк». Она посвящена победителям, фронтовикам, тыловикам, кстати. Людям, которые ковали победу, вот так говорят, да? Людям, победившим в страшнейшей войне, в которой когда-либо участвовало человечество, в принципе, да, и наша страна. И я думаю, когда речь идет о 9 мая, конечно, надо идти с портретами этих людей. А по поводу репрессий я не вижу ничего плохого в том, чтобы люди репрессированных... Родственники репрессированных людей придумали свой отдельный такой вот ход с портретами, прошли, показали, если эти люди были репрессированы, да, показали своих предков, которых, ну, что сказать, ну, убил режим. Ну, а как это по-другому назвать? Никак это нельзя назвать. Только я хочу сказать Павлу Климкину в этом смысле, хотя он, конечно, меня не слушает. Ну и ладно. Тогда я обращусь ко всем украинцам. Вы поймите, дорогие, ведь репрессии, они были не только на Украине. Голод, он был не только на Украине. Вот эта история с Голодомором, почему-то Украина думает, что она в этом смысле особенная. Наша страна в целом, Советский Союз, много ошибок совершила. Власть советская много чего такого антигуманного делала. И от этого страдали не только украинцы. От этого страдали и русские люди тоже, например, да. И народы, которые депортированы были, да, сорваны с места их проживания традиционного, от могил отцов, там, дедов, матерей, бабушек, и просто переселены в другие регионы. И там через запятую можно перечислять, многие пострадали от того, как была производилась попытка вот этой реализации советской идеи, когда цель оправдывала средства, и вот эти средства были зачастую не самыми правильными, да, они не учитывали единицу рассматривали как винтик, шурупчик, гаечку, ну, как некую песчинку вот в этой безмерной пустыне, да, душ человеческих. И в этом смысле, ведь я вот не украинец ни разу, но мой прадед и мой прапрадед, они репрессированы, и даже не то, чтобы они были сосланы, они были убиты. Натурально, абсолютно убиты, это было в городе Уральск. Ну, Уральск, западно-казахстанская область. Так получилось, что этот город часть Казахстана. Опять же, это вопросы к советской власти, к Владимиру Ильичу Ленину, который чертил границы. Ну, ладно, пусть оно будет так. А так вообще Яицкий городок, казачий городок, как вы понимаете, да? Там история больше связана с казаками, так скажем. Хотя казаки неоднородная масса в национальном смысле. Но вы понимаете, о чем я говорю. И, например, если бы у меня была возможность пройти с портретом моего прадеда и прапрадеда, они реабилитированы, там абсолютно доказана их невиновность, я бы это сделал, потому что я не хочу, чтобы ошибки нашего народа, нашей страны, они забывались. То есть это надо помнить, как мы ошибались, чтобы не ошибиться вновь. Но 9 мая 9 мая надо идти с фронтовиками, с портретами. И такие в моей семье, например, тоже есть. Поэтому Климкин хочет сделать какой-то ответ, да, в отместку даже, можно сказать так вот, на бессмертный полк вдруг выйти с портретами репрессированных людей. Так ведь есть проблема. Некоторые люди были репрессированы, и в этих же семьях были фронтовики, а некоторые фронтовики, пройдя войну, были репрессированы, и так далее, и тому подобное. То есть он мешает кислое с пресным, он мешает то, чего не нужно мешать. Умалять подвиг героический тех людей, которые добывали победу ценой собственной жизни, не нужно. Не нужно. Но и умалять ценность жизни людей, пострадавших вследствие антигуманности в определенные моменты исторические власти, тоже не надо. Тоже не надо. Их жизнь была цена, они имели право на жизнь, но их этой жизни лишили. Поэтому я, например, не против того, чтобы люди, в чьих семьях есть репрессированные, прошли с портретами. Но это должно быть отдельное шествие, это должна быть отдельная какая-то акция, и это... Естественно, не 9 мая, а в какой-то другой день должно происходить, правильно? У нас наверняка есть День памяти жертв политических репрессий. Вот в этот момент, я думаю, можно было что-то такое сделать. Ну, конечно же, Климкин, он об этом не думает. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А можно по поводу бессмертного полка, я бы вот хотел как-то высказаться, можно, да?
Ну, можно.
Ну, смотрите, если завтра люди туда пойдут, там, во-первых, путь порядка 7 километров, да?
Да.
Я ходил туда 2 раза, там стоят справа и слева загородки, стоит полиция и никого не выпускает. Вот я ходил, когда пошел, у меня, например, ранение, там, 2-я группа инвалидности, я не мог просто выйти оттуда, я уже не мог идти, не мог остановиться, потому что, ну, могут затоптать. Со мной пошел человек, у которого, который без ноги, да, повел ребенка. И вот мы вышли только благодаря тому, что пожилому человеку стало плохо, и вот эти загородки, загоны открыли и нас выпустили.
Ну, вы говорите об организации. Ну, да, как вы думаете, там 700 тысяч человек, когда идут по дороге, это, наверное, сложно организовать, чтобы не было проблем?
Я за это шествие, да, у меня бабушка с дедушкой
воевали, понимаю.
Я сам воевал. Но организация вообще кошмарная просто.
Кошмарная, вы считаете? Я понял.
Нас просто как животных загоняет вот в это стойло. И вот мы идем, и не знаем, куда деваться.
Я понял. Спасибо большое. Вы считаете, что организация кошмарная, но я никогда не пытался, и у меня не было такого шанса организовать, например, я так 700 тысяч сказал, но, по-моему, так вот и было примерно по цифрам в Москве, 700 тысяч человек. 700 тысяч человек не... Это вам, ну, там, не военнослужащие, не кто-то, это не люди, которые слушают приказы и беспрекословно подчиняются этим приказам. Это любой человек, который захотел выйти на улицу, да, и вот пройтись с портретом своего родственника героического. Поэтому я думаю, что вот люди, которым не понравилась организация, они обязательно будут. Они обязательно будут, потому что организовать такое шествие достаточно сложно. Чтобы ни у кого не было претензий, я не знаю вообще, возможно такое или нет. К тому же украинцы также принимали участие в сражениях за освобождение Украины. Это, в общем, их праздник, пишет Георгий. Абсолютно верно, это вы Климкину добавляете. Абсолютно верно. Так оно и есть. И в семьях многих украинцев были как фронтовики, так и репрессированные. Ну вот как в моей семье, понимаете, забыть одну часть этой истории, это, я считаю, преступление. Забыть другую часть истории, это тоже преступление, да? Это преступление перед самим собой, перед своей совестью. Поэтому, когда у нас идет разговор там о Сталине, мне достаточно сложно быть на какой-то из сторон. Потому что одна сторона, допустим, постоянно славит Сталина. Другая сторона постоянно ругает Сталина. Но мне есть за что упрекнуть Советский Союз. Да, но есть и за что не упрекать. И чем восхититься, допустим. Да, есть один пример, есть другой пример. И вот эта совокупность примеров исторических, внутрисемейных примеров, я думаю, и дает понимание реальной истории. Реальной. Истории фактов, истории настоящих судеб, не выдуманных. Истории не пропагандистской, а истории нашей. Нашей одного человека, да, его семьи, там, двора, города, целой страны. Где, ну, не может быть, чтобы было все плохо или все хорошо. Всегда что-то плохо и что-то хорошо. Иначе никогда просто не бывало. Ну, никогда такого не было. Есть день памяти жертв репрессий, фамилии зачитывают у Словецкого камня. Вот Григорий, например. Например, если уж идти от такой идеи пройти с портретами репрессированных родственников, то это нужно делать вот в этот день. Правильно, Григорий? Вы согласитесь со мной? Я думаю, что да. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Снова капитан Очевидность.
Да.
Честно говоря, очень удивило вот этот звонок по поводу того, что там не могут организовать шествие. Вот я не был никогда на этом шествии, не знаю, как там все организовано, но я был при советской власти еще на шествиях 7 ноября. Вот. И я что-то не помню, чтобы оттуда нельзя было выйти, чтобы тоталитарный советский строй, там советская вот эта милиция, да, вот это.
Ну, поймите, вот 569-й пишет, что выпускают по пути, и это неправда, что не выпускают. Вот вам, пожалуйста, я говорю, сколько людей, столько и мнений. Это
да,
сразу.
Ну, возможно.
Мы не об этом говорим, понимаете? Когда мы начинаем говорить о том, открыли там загородку, не открыли, мы мельчим объективно. На большой теме мы мельчим. А вот
вы
я
знаете,
устал,
это
а мне
важно,
было...
Это важно, понимаете?
Это
вот
важно.
Вы здоровый, молодой, и вот вы пошли бы туда, и у вас все окей, вам по кайфу, клево, вы там...
Поэтому я...
У вас бы серьезно что-то заболело, да, вот нога, например, а вы не можете выйти, потому что вас господин полицейский не выпускает.
Да я понимаю.
Говорите, это мы мельчим, это такая тема, это
да.
Вообще там,
да.
Там миллионы не погибли, поэтому насрать. А на самом деле...
Нет, я не могу это слушать, правда. Но вот какая-то вот у вас... Понимаете, я могу сам иногда какие-то слова говорить такие, но не в таких темах. Да, я могу сам красное словцо вставить, но не в таких темах. Вот. По поводу того, мельчим мы или нет. Да, мы мельчим. Ну, потому что прошло, например, 700 тысяч человек, из них 699 тысяч, 999 человек прошли нормально, а одному не понравилось, потому что его не выпустили. И мы все сейчас будем это обсуждать. Ну, давайте проще немножко поступим, да? На мой взгляд, надо делать следующим образом. Это шествие добровольное, правильно? Правильно. Значит, каждый человек может, оценив свое состояние, свой возраст, свое желание тоже, либо пойти, либо не пойти. Если он не пошел, это не значит, что он плохой, этот человек. Если там, или хороший, это ничего вообще не значит. Если он пришел, то в определенном смысле он должен понимать, что могут быть проблемы с тем, что много людей в одном месте. Ну, кто-нибудь когда-нибудь, я сейчас приведу пример совершенно из другой оперы, совершенно из другой, не касающейся этого светлого праздника, большого праздника нашего. Концерт. Вот вы приходили на концерт, вы, допустим, встали в первых рядах, и вас сзади начала давить толпа. Ну, давить толпа. Вот кому вы предъявите претензии? Да, меня не выпускали, еще что-то произошло. В метро вы заходите в час пик, где-нибудь Выхино. Ну, где-нибудь в Выхино вот вы заходите, а там зайти, в принципе, я не знаю, сейчас можно или нет, когда продлили ветку метро. Раньше было невозможно. И вот вы пытаетесь зайти. И вот вы еле дышите, вот вы не можете повернуться, в каком-то ужасном состоянии вы находитесь в пространстве, искореженном, да? Ну а что? Ну что поделать? Очень много людей, да, такое может быть. Когда речь идет о большом скоплении людей на ограниченном, в ограниченном пространстве, нужно вообще говорить о множестве разных опасностей. Давка. Первый вариант. Может произойти, чисто теоретически может. Дальше. Сколько разных злодеев и негодяев захотят устроить что-то плохое? Я даже слово это говорить не буду, чтобы не накаркать. И это может произойти, за этим должна следить полиция, за этим должны следить все соответствующие структуры. Правильно? Чтобы все... Представляете, проходит 700 тысяч человек. И надо сделать так, чтобы никто из этих 700 тысяч человек не был негодяем, замыслившим страшное, из-за чего могут погибнуть там десятки, а то и сотни людей. Правильно? Это очень сложно. Поэтому, да, рамки металлоискателей. Поэтому, да, могут выпустить, а могут не выпустить в определенный момент. Да, да, поэтому. Но так всегда. Вот на 9 мая пойдет сначала техника, правильно? А вы будете стоять, если захотите посмотреть, на Тверской, например, по краям, на тротуаре. Там будет очень душно. Там будет, ну, я не знаю, по погоде я не смотрел, но, например, жарко будет, да? Там будет давка. Не такая, чтобы уж прям умереть, но там будет плотно очень все. И кому-то будет не видно, кому-то не понравится это. А где-то кто-то возьмет портрет фронтовика, и после того, как пройдет по дороге, да, этот портрет где-то выбросит. Ну, такой вот человек. Он один, а может быть, их будет 10, этих людей. И они выбросят портрет фронтовика и так далее. Ну, могут быть такие люди чисто теоретически? Ну, да, могут, да, могут. Ну, что теперь? Теперь все плохие? Теперь все плохо организовано? Теперь не выходить или как? Ну, много людей, много проблем. Нет людей, нет проблем. Все очень просто. То есть вы никогда не почувствуете дискомфорт на шествии, если шествия не будет. Потому что вас там не будет на этом шествии. Нет шествия, нет проблемы. А так проблемы в любом случае будут. Но если это небольшие проблемы, такие из разряда «я устал, мне захотелось пить, мне стало плоховато, я подошел, там, попросил полицию, меня выпустили», это одно. Да? Неприятно, но терпимо, относительно. А другой вариант, когда происходит нечто неконтролируемое, и вам уже некуда жаловаться, вам некуда звонить, и вы уже не можете звонить. Это сложно, ну правда сложно. Это и снайперы на крышах, которые будут сидеть, и все, это все надо контролировать, от и до. В каком тротуаре загоняют от Тверской метров на 50, и ничего не видно вообще, парад для царя, пишет харьковчанин. Парад этот не для царя, парад этот во многом для страны. Почему? Потому что основная часть населения страны смотрит парад по телевизору. Мои родители смотрят, да, моя бабушка смотрит, там, моя тетя смотрит, мой дядя смотрит, мой двоюродный брат, моя двоюродная сестра. Все они смотрят, они находятся в других городах по телевизору. Моя сестра смотрит, мой племянник маленький смотрит по телевизору. Интересно посмотреть. Вот, и поэтому, да, в каком-то смысле москвичи находятся слегка в стесненном состоянии. Почему? Потому что, ну, хочется посмотреть, вот, и вот здесь в первых рядах быть. Да, хочется, но давайте говорить откровенно, всем хочется. Всем хочется, а места на всех не хватает. Ну, вот, к сожалению, так. Если уж сильно хотелось, то были парады, репетиции парада Победы. Несколько. И можно было прийти и посмотреть. Ну, можно было прийти на репетицию парада Победы и посмотреть заранее. Можно было, если было такое желание. Если вы человек с финансами, и вам очень сильно уж хочется посмотреть... Снять можно квартиру там рядом, арендовать. Наверняка там посуточно где-нибудь есть. Сесть и смотреть чуть ли не с балкона. Ну, а вряд ли, конечно, на балкон можно будет выходить. Это запрещено, скорее всего. Ну, вот из окна смотреть можно будет. Вот, пожалуйста, смотрите. Это очень сложно сочетать интересы всех людей, которые хотят посмотреть. Потому что хотят посмотреть 150 миллионов, хотят быть там. Посмотреть своими глазами. Ну, давайте я скажу не 150, я скажу 140 миллионов хотят быть там и смотреть своими глазами, как проходит наша техника, как проходят наши военнослужащие, посмотреть на авиацию, которая проходит, да, вот самолеты летят, это же потрясающе, и звук сам, и все, это величие просто, ну, это вдохновляет по-настоящему. Ну, извините, я сам был в таком положении, пытавшись вот так вот в 2009 году как-то на Тверскую пробраться, чтобы краем глаза что-то увидеть. Конечно же, я практически ничего не увидел. Практически ничего. Ну, а что вы хотите? На Тверскую вас не пустят, вы там никто. Это парад не для бедных, пишет 13-й. Вот правда, ну где вы беретесь? Вот где вы беретесь? Я в 2009 году... со своими друзьями, приехав из Оренбурга. Мы играли в КВН тогда, в лиге, вот этой, «Лампа» она называется, я не знаю, есть она или нет. И мы, это были как раз майские праздники, мы пошли. К Кто повыше, что-то видел. Кто пониже, ничего не видел. Кто ростом средний, тот видел половину. Ну, вот примерно такая была история. Из нас не было ни одного человека, каких-то голубых кровей, или с какими-то огромными средствами, или там знакомыми с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, не было у нас там таких людей. Поэтому вы, 13-е, пишете, ну, околесицу. Ну, откровенную околесицу. Такой бред, что даже, ну, я не знаю, зачем это писать. Я позапрошлом году стоял на Пушкинской. Закрыли весь вид мусоровозами. Увидел только самолеты, пишет харьковчанин. Даже харьковчанин хочет посмотреть. Харьковчанин, вы же украинец, правильно? И вы хотите посмотреть. Значит, не 140 миллионов. Значит, не 100, значит, 200 миллионов людей хотят посмотреть и постоять на Тверской, и посмотреть на проходку техники. Представляете, 200 миллионов человек хотят. Допустим, 2 миллиона имеют эту реальную возможность. Ну, как? Нет, реальную возможность имеют 20 миллионов, допустим, в Москве. В этот момент, учитывая майские праздники, пускай будет 20 миллионов. 20 миллионов реально могут просто дойти, встать, смотреть. Ну как, оцените шансы, возьмите тетрадку, ну посчитайте, каковы ваши шансы. Да? Страшно. 1 к 20 миллионам ваш шанс, что вы что-то увидите. Причем здесь богатый, бедный, статусные люди, безусловно, так скажем, элита современного общества, военная элита, они вообще находятся на Красной площади, да? Ветераны там тоже находятся, это понятно. Ну, а на Тверской, ну, вот я, чем вам не деревенский парень, уж в тот момент уж точно, да, ну, был, ну, смотрел, пожалуйста. Китайцы тоже хотят, платить готовы, прилично, говорит Гогога. А если с китайцами, это значит 1,5 миллиарда хотят смотреть. Хотят 1,5 миллиарда людей встать на Тверской и смотреть своими глазами. Ваш шанс 1 из 1,5 миллиардов. Либо вы делаете, как я, это очень просто, включаете телевизор и наслаждаетесь. Наслаждаетесь прекрасной трансляцией, где все видно, все слышно, все объясняется и комментируется. Это замечательно. А куда фотки потом девать? Они же не на обычной бумаге напечатаны. Лучше бы без фото, пишет наблюдатель. Вы имеете в виду идти с фотографиями своего деда? Ну, храните до следующего года. Зачем куда-то фотографии девать? Я не совсем понимаю. У вас есть одна фотография своего деда. Она специально в рамку оформлена. Есть у этой рамки ручка, за которой вы держите, когда идете. Ну, положите спокойно до следующего года, поставьте где-нибудь там, ну и все. А потом достанете и опять пойдете с этой фотографией. Или вы каждый год заново делаете. Зачем? Я вас не понимаю. На кого смотреть? На министра обороны, любовника Васильевой, который разворовали армию, пишет Алексей. Алексей, вообще такое чувство с другой планеты. Во-первых, сейчас у нас не Сердюков министр обороны, и к Васильевой нынешний министр обороны не имеет никакого отношения. А во-вторых, если вы считаете, что единственный, на кого стоит посмотреть на параде Победы, это министр обороны, то я сочувствую вам искренне. Хотя и на министра обороны приятно посмотреть. Я думаю, что он будет в аурусе, во-первых, а во-вторых, этот аурус будет кабриолет. Это тоже, кстати, новинка. 19.30 новости. Да, погода в Москве испортилась, здесь ничего не попишешь. Артем по поводу бессмертного полка и организации говорит. Уже 3 года хожу, нормальная организация, волонтеры и воду раздают, кашу на белорусской ленточке. Мне понравилось, больше всего цепляют годы жизни на портретах. Люди погибали молодыми. Да, 47-й, когда вдумаешься, ты же думаешь, вот дед, да, мой дед или там мой прадед. И тебе кажется, что ну, он старше. А потом ты узнаешь, что, например, он погиб, или там пропал без вести, или еще что-то такое, или прошел войну, когда ему было 20 лет, 25, 27. И тут уже начинаешь невольно задумываться над тем, да какой же он, получается, дед. Он тогда дедом-то не был. Но признайся, будешь смотреть парад и ждать, когда аурус кабриолет покажут. Да, мне это тоже интересно. Мне интересно посмотреть на технику, и я думаю, что я не одинок здесь. Мне интересно посмотреть, если будет хорошая погода, на авиацию. Очень хочется посмотреть на самолеты. Это, правда, захватывает. Хочется, да. Мне это нравится, мне это интересно. Я не знаю, вам это интересно или нет, но мне да. Я вот ехал вчера на работу с утра и ехал по Ленинградке. И там как раз пролетали самолеты Они шли, ну, это была опять репетиция, да, часть ее определенная, шли, ну, просто, нельзя сказать, колоннами, группами, да, шли, звеньями. Одни за другими. Раз, одни прошли, другие прошли. Я видел, как реагируют люди. На абсолютно пустой дороге вдруг стали образовываться пробки. Почему? Потому что водители стали притормаживать, и кто-то там камеру достал, но телефон снимает. Я посмотрел на тротуары, там люди стоят тоже все абсолютно голова вверх, снимают, фотографируют, ну и также через запятую. То есть люди интересуются парадом. Им интересна техника, им хочется на это смотреть. И это для них событие, для людей. То есть, такое же, как вот для меня, такое же и для них. И я даже, знаете, как-то задумался, потому что, когда вращаешься в определенной сфере, а я вот вращаюсь в информационной сфере, а здесь, вы знаете, люди свободомыслящие и часто скептически настроенные ко всему. И тебе кажется, что вот этот момент возмущения, он как-то чуть ли даже не превалирует, то есть он значим. Но когда ты реально идешь по улице и смотришь своими глазами, как реагируют люди на проходку вот самолетов, все, у тебя отпадают все вопросы. Ты понимаешь, что скепсиса, его очень мало, либо вообще нет. То есть очень мало. И дальше я задаюсь вопросом, а те люди, которые выступают там против парада, выступают против техники на параде, еще что-то, они руководствуются какими идеями? Они руководствуются какими-то идеями, неведомыми нам, как идеями гуманизма или еще чем-то? Или они руководствуются идеей самопиара? Ну, то есть, я вот сейчас что-то супротив заявлю, и на меня обратят внимание, и хорошо. А дальше, ну, и, а дальше дальше. Дальше уже думать об этом не нужно. Вот есть ощущение, что так оно и происходит. Просто ты сидишь в определенный момент, голова полна мыслей, да, мышление критическое, а критическое ко всему, идет постоянный анализ, и ты думаешь, а ну-ка я проанализирую-ка сейчас, сейчас я дам жесткий анализ, ага, здесь бутылку воды не дали, здесь вот тяжело было идти человеку, здесь вот самолеты, зря вообще полетели ненужные самолеты, почему это они пролетают над Москвой, а вот здесь вот стояло три человека в пробке, потому что была репетиция Парада Победы, и вот сидишь и выбираешь эти факты негативные. Чтобы, а вот я-то это вижу. И все остальные начинают, о да, например. Боже мой, и я это вижу. Но хоть кто-то это сказал. А другие недоумевают. То есть, ну, мы вообще-то и сами знаем, что без проблем не обходится ни одно мероприятие. Но как бы плюсы перевешивают минусы. И чего вы там возмущаетесь, нам непонятно искренне. Ну то есть непонятно. А и что? Написал. Ну что? Что дальше-то? Конкретика какая будет? Да никакой конкретики. Это мой крик души. А, крик души, понятно. Натянутые нервы, струны, понятно. Оголенный нерв. Ну, ясно. Мой однокашник завтра полетит на А-50, Коля пишет. Это вы пиарите на критически мыслящих людях, пишет Андрей. Да, я критикую критически мыслящих. Я критически мыслю относительно критически мыслящих. Можно так? 7373948. Нет, я думаю, что, если проще, да, вот если позволите, я думаю, что если людям нравится, то это классно и хорошо. Вот если людям нравится. Если бы людям не нравилось, ничего бы и не было. Ну, им нравится. Ну, и хорошо, если нравится. Тем более, если людям нравится что-то доброе. Да, ну, что-то хорошее. Вот они хотят гордиться, люди, самолетами нашими. Ну, что плохого в том, что люди будут гордиться самолетами? Это что, значит, что они завтра пойдут убивать других людей? Да не значит это ни ровным счетом ничего. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
С наступающим праздником великим.
Вы
знаете,
тоже,
я вот хочу сказать по поводу репрессий в начале программы, вы уже говорили, что почему-то забывают всегда троцкистский заговор. Это величайшая и страшная сила была. Когда Христиана Раковского поставили к стенке, он сказал, мы были сталиницами больше, чем он. Он перегибал палку, поэтому, понимаете, в чем дело? Пятаков, Радок там и прочие, Тухачевский.
А вот скажите, а вы не смотрите «Игру престолов»?
Вы знаете, почему?
Нет, я не спрашиваю, почему. Я говорю, смотрите или нет? Нет, не смотрите. Нет, там смотрю. Есть такой герой, я уж простите вас, отвлеку немножко, да, там есть такой герой, он знает все о прошлом, и он так, хранитель истории, так скажем, всех этих там местных царств, да. Государств. И ему говорят, завидую тебе, ты вот все знаешь. Один герой ему говорит, а тот говорит, не завидую, я живу только прошлым. Нет у вас ощущения, что вы в этом смысле сейчас живете прошлым, а поговорить о живых людях, о современности
вы
не хотите?
Вы знаете, в чем дело, Алексей? Да. Без прошлого нет будущего. Если мы забудем историю, с какой страшной силой столкнулся Сталин и русский народ. Помните, как нас в школе учили? 50-тысячники, 20-тысячники. Когда мужиков русских привозили из сел, обучали и вместо вот этих троцкистов меняли. Потому что страшная сила была, вот эти революции была, это не русская революция, это, извините, была масонская революция.
Масонская революция.
Она была в 24-м году, когда он сверх Троцкого и всю банду, эту мафию. И Гитлер напал в одно время, и, кстати, Раковский это сказал, нападение Гитлера должно быть одновременным быть. И в 1812 году Наполеон тоже...
И Наполеон даже.
Это что, Юрия Загорова или как?
Я вас понял, спасибо. Я вас понял. Не хотите вы говорить о людях, живущих ныне, не хотите. Хотите говорить о прошлом, о далеком, вспоминать о Наполеоне. Я тоже люблю историю, мне нравится копаться в этих фактах, мне нравится задаваться вопросами относительно истории. Сейчас давать анализ того, что такое была русская революция, не успеем. Не успеем. Чем отличались взгляды ленинистов, троцкистов и сталинистов, тоже не успеем. Но коротко могу сказать, когда Сталин уже был полновластным правителем, репрессии были. Ну, были. То есть, когда говорят 38-й год, здесь, конечно, говорят не о Троцком, здесь говорят о Сталине. А то, что репрессивная машина была заложена еще зачинателями Советского Союза, вопрос открытый, вопрос, имеющий уже ответы на этот вопрос. И, в общем-то, если люди интересуются историей, они прекрасно это понимают. Что век был кровавый, страна строилась изначально на крови, сама революция и гражданская война, последовавшие за ней, были кровавыми и страшными. И не дай бог жить в такое время. Вот примерно так. Да? Дмитровка. На Дмитровке дождь, видимо, мне здесь присылают фотографии. Да, я понимаю. Но сейчас, судя по тому, что я вижу из окна, везде не очень хорошая погода. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, еще раз здравствуйте, Геннадий.
Да.
Знаете, вот, ну да, парад посмотреть, действительно, это классно все-таки. Это запоминается. Очень хорошо посмотреть проход техники, зная маршрут, не обязательно Тверской.
Ну, кстати, да.
Сказали правильно. Авиация замечательно смотрится с Ленинградки. Просто. Они уже летят в парадном построении. Они все перестроили,
да.
Все прекрасно. Вот. А мне прислал, кстати, один из моих учеников фото с борта самолета, пролетающего над Москвой. Не фото, а видео.
Круто.
Смотрится просто потрясно.
Ну, естественно. А когда пилотам вообще можно пролететь над Москвой? Ну, вот только один день у них
знаете,
и есть.
Вот действительно, Алексей, попасть на Красную площадь, летчиком, это на всю жизнь. Я вот был на параде 7 ноября на репетиции ночью на Красной площади в 69-м году еще школьником. А вот сам уже конец парада, я смотрел с трибуны Мавзолея Ленина.
Ничего себе.
Да, а тогда, знаете, дети дарили у школьники цветы правительству.
Ну вам тогда повезло, получается.
Мы самую основную часть мы сидели в ГУМе с кучей солдат, кстати. А потом мы были единственные, кто проходил Красную площадь 7 ноября не вдоль, а поперек. Представляете?
Я понял вас, спасибо большое. Александр Риттер задается вопросом, сколько стоит парад. Александр, я не знаю, есть ли люди, которые считают, сколько стоит парад. Я могу попытаться с другой стороны, если вы хотите подойти к этому делу с финансовой точки зрения, могу с другой стороны предположить, что, представьте, вот все люди, которые вышли на улицу посмотреть на парад, потом, может быть, пройдут бессмертный полк у них, да, вот они с портретами своих родных. Все они хотят водички попить, все они хотят чаек попить, там кто-то хочет поесть, они зайдут в рестораны, еще куда-то. То есть, в общем-то, я не думаю, что Москва беднеет от того, что проходят такие мероприятия. Я думаю, что просто деньги в этом смысле перетекают, ну, там, например, сначала в карман предпринимателей, а потом из кармана предпринимателей, опять же, в бюджет страны. То есть, я не думаю, что это плохо. И я не думаю, что мы от этого становимся беднее. А культурный смысл, да, духовный, вот можно даже сказать, смысл, ну, тут переоценить вообще сложно. Это, понимаете, есть такое в интернете, да, во-первых, это красиво, да. Но это правда красиво. Это красиво. Это торжественное мероприятие. Оно красивое. Здесь Красная площадь. Вот немногие могут оценить, особенно когда уже примелькалось, вот москвичи, красоту Красной площади. Я всегда, не всегда, вот сейчас посоветую. Я советую тем, кто любит ездить в Европу и смотреть там разные города, я сам так делаю. Потом, после того, как вы посмотрели центры разных городов исторические, все-таки прийти на Красную площадь. Вот просто взять и прийти на Красную площадь. И когда ты приходишь на Красную площадь, ты видишь собор Василия Блаженного, да, построенный еще там при Иване IV. Ты видишь Кремль наш, который, кстати, европейцы строили. Вот. Ты понимаешь, что это нечто уникальное в архитектурном смысле. Ты понимаешь, что такого конкретно ты не видел. И когда едешь по городам Европы, например, в Германии ты едешь, ты... вдруг в определенный момент понимаешь, что города, ну, в целом похожи друг на друга. Есть отличительные особенности, но в целом похожи. Так же, как, кстати, наши города похожи друг на друга. И не всегда со знаком плюс, да? А вот именно Красная площадь уникальна. Уникальна. Это очень красивое место. По, не просто по российским меркам, по общемировым меркам Красная площадь — это красивое место. Она потом и красная, что красивое, понимаете? В КНР проводят парады. Вам же нравится политика Китая, пишет Валерий. Я не знаю вообще ничего сейчас о политике Китая и о том, проводят они парады или нет. Вот. Так, что еще? Погода бомба, жду сына с тренировки, сижу в машине, льет дождь. Классно, обожаю дождь на природе, спать в машине. Так в машине дождь, конечно, хорошо. Что ж говорить. Так, сколько стоит устроить своему ребенку праздник? Вопросительный знак. Не нужно тратиться. Можно сходить и посмотреть. Я так понял, да, вот сообщение просто улетело. Ну да, вот, например. Мне кажется, что парад — это еще и повод показать мощь России, прорекламировать технику. А почему бы и нет, пишет Джекпот. Ну, во многом да. Во многом да. Просто некоторые говорят, что мощь России военную не надо показывать. И обязательно. Просто вы это знаете, я не буду говорить вам так. Запоминайте, что будет. Вы и сами знаете, это каждый год происходит. А найдутся люди, которые скажут: ну вот опять показали свои самолеты, вот опять там прошли какие-нибудь С-400, вот там проехала, не проехала армата. Ну, чего это брецание, так правильно ударяется это слово, оружием устраивать? Зачем это и кому нужно? Наши самолеты — это плохие самолеты, наши танки — это не танки, наши системы зенит не работают, все плохо. И дальше такая фраза: лучше бы, и многоточие, и за этим лучше бы я вам могу сейчас придумать хвост. Значит, за этим лучше бы раздали деньги нуждающимся, значит, инвалидам, например, раздали деньги пенсионерам, раздали деньги детям, раздали деньги просто так на улице всем людям, лучше бы построили новую школу, лучше бы построили новый детский сад, лучше бы построили больницу, библиотеку, ба-ба-ба, лучше бы дали там квартиры всем детям ветеранов, ну и, не, я, у меня фан... еще десятый нужно придумать, да, да, лучше бы вообще не было в мире войны, и оружие нам не нужно, лучше бы весь бюджет армии потратили бы на образование, допустим. Ну и так далее. Всегда есть люди, которые знают, что лучше бы было. То есть, вот построили храм Христа Спасителя, лучше бы раздали. Вот провели Олимпиаду, лучше бы, вот построили космодром Восточный, лучше бы, да, ну вот это все через запятую, всегда есть лучше бы. Но ровно в тот момент, когда этот человек получает зарплату, я хочу появиться рядом с ним и сказать: лучше бы эти деньги ты отдал бедным. Ты зачем их берешь? Вы зачем ему платите деньги? Лучше бы раздал бедным, раздал пенсионерам, потратил бы на что-то хорошее, посадил дерево. Ты идешь в пятницу пить в бар. Правильно? Тратишь деньги. Лучше бы ты эти деньги отдал бабушке нищей на улице. Ну зачем ты тратишь на алкоголь деньги? Лучше бы вы все не курили, лучше бы вы не ели майонез, лучше бы вы были в хорошей физической форме. Вот этим человеком с менторским тоном, да, может быть кто угодно. кто угодно, кто берет на себя роль человека, который может давать оценку большим событиям. Что это? Лучше бы Москва была где-нибудь во Флориде, там погода лучше. Ну да, но она здесь, Москва. Но она здесь, Москва. Где построили наши предки Москву, там и построили. Ну что теперь? Так вот оно и есть. Где-то на севере мы живем и все время ждем прихода белых ходоков. Мы, кстати, как? Мы считаемся одичалыми по той... Или мы север? Нет, мы север. Вот. Джон Сноу, все дела. Мы север. Или мы одичалые считаем? Наверное, нас считают за одичалых, да. Но Джон Сноу с нами подружился. Вот надо задуматься всем остальным. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, еще раз очередной, ну, с праздником всех и большим поздравляю.
Да.
Вы знаете, вот, ну, наши же отцы, деды с ударным кулаком капитализмом, так сказать, воевали, фашизмом, так сказать. Вот, лучше бы, ну, как бы честью, памятью для наших отцов было, ну, вернуть то, что они воевали, вот именно советскую власть, социализм, чем вот.
Ну, вот вы понимаете, какое дело. Вот опять штампы. Напоминаю, например, историю своей семьи. Один дед, Григорьев Иван Иванович, политрук, пропал без вести, 41-й год, предположительно, Волховский фронт. Вот вам, пожалуйста, партийный, вот вам, пожалуйста, воевал за вот эту коммунистическую идею и так далее, в том числе. Второй дед, Владимир Никифорович Дунаев, прошедший Сталинград, имевший 3 ранения. Ну так, на всякий случай, до конца не дошел, но его стрелковый полк 598-й реально был рядом с Рейхстагом. То есть есть воспоминания людей, которые дошли до Рейхстага. Ну вот дед не дошел, потому что выбыл из-за 3 ранений. Последнее было очень серьезным. Тем не менее, Сталинград, это многое значит. Беспартийный. Ну, беспартийный он. А если он беспартийный, то давайте будем говорить откровенно. Ему до партии дела не было. И до Советского Союза, в том смысле, в котором вы сейчас трактуете отношение к партии, да, и Ленину, ему тоже дела не было. Он был призван, и он пошел воевать за свою землю, за свою семью. Он бы воевал за свою землю, за свою семью, если бы это была царская Россия. Он бы воевал, если бы это была коммунистическая Россия, Советский Союз. Он бы воевал сейчас, потому что это просто такой человек, который воюет за свою родину. Все. А его родина может быть идеологически разной в разные периоды времени. Ну, неужто у нас люди там в Отечественную войну 1812 года умирали как-то вот по-другому? Да нет, все одинаково все время умирали. Воевали, их убивали. Ну, а что? Такая же у них была кровь, такие же они были, как и мы, да, из плоти. Так же им не хотелось умирать. При чем здесь коммунизм вообще? При чем здесь демократия, капитализм, еще что-то? Я, в общем-то, не совсем это понимаю. Так, скажите, а власовцы, они тоже воевали за свою землю? Ведь у них, наверное, была идея, они хотели освободить свою землю от коммунистов. Власовцы, вы имеете в виду Власова конкретно, предателя своей земли и своего народа. Он встал на сторону Гитлера, гитлеровская Германия исповедовала известно какие взгляды в отношении... русских, в частности, славян, надо сказать, славян. Вот. Какая судьба нам уготована, тоже, в общем, известно. Поэтому это предательство своего народа, это предательство и война с собственным народом. Именно поэтому Власов так негативно и оценивается в истории. Ну, он предал свой народ. Он воевал на стороне тех, кто вел войну на уничтожение народа. Вы знаете, бывают разные войны, разные. Конкретно эта война, Великая Отечественная, она была на уничтожение. Никакого светлого будущего там быть не могло. То есть вот эти люди, которые говорят, пили бы баварское, они глубоко заблуждаются. То есть если бы Наполеон условно победил, то, может быть, и пили бы шампанское в итоге. Может быть, чисто теоретически. Там, в общем-то, не было такого распределения. Там не было... Это была не война расовая, так скажем, да? На истребление определенных конкретно народов. Дотла просто. Уничтожение. Но, опять же, Наполеон не пил. Не пили мы шампанского. Не пили. А здесь, ну что, он встал на ту сторону, на которую не мог встать ни один патриот и не мог встать сын своего отечества. Кстати, на всякий случай, раз уж вы так меня упрекнули Власовым, важна идея, не важна, Власов был коммунист. Власов был коммунист. Ничего так. А потом переметнулся. Ничего это, ни на какие мысли вас не наводит. Меня это наводит на мысли о том, что если человек предатель, то он предатель. А если человек не предатель и любит свою страну, любит свой народ, любит свою родину и готов сражаться за нее, то он может быть и беспартийным, и при этом положить свою жизнь во благо будущих поколений. Вот что я вам хочу сказать. А все эти красивые вещи, которые вы говорите, ну, они, наверное, не уходи, еще 40 минут до дома ехать, мне говорят. Ладно, вся правящая верхушка Российской Федерации — бывшие коммунисты. Шутка ли, пишет Александр. Да, я даже вам больше скажу. Когда мне звонят коммунисты и говорят о тотальном предательстве, я каждый раз хочу напомнить им о том, что Ельцин был коммунистом, Горбачев был коммунистом. Все были коммунистами. А дальше я задаюсь вопросом, а были ли они коммунистами? А были ли они коммунистами? А окружение ближайшее Сталина, а были они коммунистами? Да? А сам Сталин был коммунистом? Или использовал уже ту идею, которая, ну, стала работать? Не знаю, не знаю, дорогие друзья. Это вопросы, на которые у меня ответа нет. Может, сдал бы всех, а может, был бы героем, пишет Дмитрий. Кто героем? Спасибо ветеранам. Да, с Днем Великой Победы. Спасибо ветеранам за нашу мирную жизнь, здоровья всем и оптимизма, пишет Любовь. Любовь, прекрасно. Написали, и имя у вас соответствующее, хорошее. Так, я вот вам пишу из Лос-Анджелеса. Это помойка и бескультурье, и одни бомжи, пишет 81-й. Спасибо. Но, кстати, здесь появилась новость, скажу. Экс-главком НАТО призвал ограничить въезд россиян в США. Вот это свежая новость. У меня было несколько шансов поехать в США, и ни одним из этих шансов я не воспользовался. Пока не хочется. Не хочется именно потому, что, как мне кажется, элита американская, да, политическая, военная, неправильно к нам относится. Я жду, когда это отношение изменится. Я думаю, что это было бы правильно и хорошо, если бы Россия и США нашли точки соприкосновения. А пока не очень хочется. Не очень. Даже если там очень хорошо и прекрасно. Почему-то не очень хочется. Ну, не знаю почему. Ладно, всех с наступающим праздником, великим праздником. И, как правильно сказано, праздником со слезами на глазах. Завтра обязательно вспомните всех своих фронтовиков, тыловиков, вспомните своих предков, подумайте о них, поговорите о них, да, просто дань памяти отдадим все вместе. А потом уже будем дальше жить и строить свое общество. Надеюсь, у нас это получится. Может быть, наше далеко будет прекрасным. Я с вами прощаюсь до следующего понедельника. С праздником, и да пребудет с вами сила.